Дверь в коридор была полуоткрыта. Лидка видела, как из Пашиной комнаты на цыпочках выскользнула его жена, нырнула в освободившуюся ванную. Ей, бедняге, тяжело, тяжелее, чем когда-то Лидке в доме Зарудных. Не зря она такая бледная и нервная. Не зря за стенкой все чаще случаются приглушенные, но отлично слышимые ссоры. «Лида, кто это звонил?» — спросила мама из кухни. «Так», — отозвалась она рассеянно, — «один знакомый». «Мы гулять». «Лида, ты ведь не ела». «Ела, ела. Пока». С мастерством опытного водителя она провела коляску в дверной проем, со второго раза попала колесами в желобки на лестнице. Очень хорошие желобки, удобные. Через пару лет их снимут за ненадобностью. Андрей наконец-то увлекся погремушкой, пытался достать звенящую от толчков пластмассовую гирлянду. Лидка протолкнула коляску в двери подъезда, перевела дух. Несмотря на ранний час, на скамейках у подъезда оставалось не так много посадочных мест. Лидка прошла сквозь приветствия, как раньше проходила сквозь косые взгляды. Посреди песочницы стоял на четвереньках годовалый внук Светки с четвертого этажа. Рот дитяти перемазан был песком, и парень собирался продолжить трапезу. Вот он зачерпнул горстью и отправил содержимое в рот, и Светка, постаревшая и располневшая, сорвалась со скамейки, чтобы подхватить негодника за шиворот и вытряхнуть из него недоеденный песок. «Ах ты, опять! А по попе сейчас? По попе дам!» Недовольный рев, без особого отчаяния, так, дань приличиям. Лидка обратила внимание, что обитателей песочника стало меньше. Прочие, видимо, в яслях. По тротуару двигался целый поток гуляющих колясок. Лидка приноровилась к общему темпу. До назначенной встречи оставалось минут 15. Она знала, что опоздает, но спешить не хотела. Был даже момент, когда она всерьез собралась поворачивать обратно, но одумалась и продолжила путь. Телефонный номер он знает, так что проще сразу все решить, чем играть в перепрятушки. Руки ее автоматически покачивали коляску, ребенок задремал. Со времени их последней встречи прошел почти цикл. Произошло множество событий, но Лидка почему-то отлично помнила, какой ворсистый был в кабинете ковер и какая заколка блестела на галстуке. О чем они говорили сейчас, неважно, хотя некоторые Сашины слова основательно засели в памяти. Насчет хренового ученого, например. Или вот эти. «Ты действительно казалась перспективной штучкой. Ты была фанаткой, таких боятся. И ты умело делала вид, что много знаешь». «Ничего я не знаю», — думала Лидка угрюмо. «Да, я разбирала архив Зарудного, но и вы, ГОшники, разбирали его тоже. Возможно, в молодости мне хотелось выглядеть значительнее, чем я была на самом деле. Но если бы действительно что-то знала, я не дожила бы до сегодняшнего дня. Так ведь?» Она невольно ускорила шаг. В витринах плыло ее торопливое отражение. Женщина катит коляску. Магазины украшены были звездами из фольги и прочими атрибутами приближающегося Нового года. Нового четвертого года. Не так просто было привыкнуть, что праздник приходится теперь не на осень, как в прошлом цикле, а на 2 июня. 3 года прошло, как не бывало. 3 года после этого ада. И ничего. Живем. Действительно ли ей интересно, кто убил Андрея Игоревича? И возможно ли правосудие теперь, после всего, что было? Правосудие. Если по праву, то и ее, Лидку, надо того. Потому что и она ездила по райцентрам в составе этой проклятущей агитбригады и в ночь выборов сидела перед медленно зеленеющим экраном и, кажется, даже радовалась. И говорила своим школьникам что-то про ответственность за успешное овладение знаниями и умениями, сознательность граждан и прочую политкорректную преступную чушь. Что такое одна жертва, пусть даже и депутат, по сравнению с тысячами жертв последнего апокалипсиса? Она обогнала одну коляску, и еще кто-то сказал осторожно, кто-то неодобрительно посмотрел, Лидка шагала все быстрее. У нее есть шанс узнать, и многое решится, и многое... Сирена скорой помощи, милицейская мигалка. Круто Лидка взяла влево, чтобы обогнуть небольшую, но быстро растущую толпу. Не удалось. Как назло, дорожный инцидент, а это был, по-видимому, именно он, случился прямо на площади перед Соломенским парком. «Проходите, проходите, не задерживайтесь. Куда ты прешься со своей коляской?» Андрейка спал, улыбаясь во сне, и казался точной копией Литкиных младенческих фотографий. Литка задернула занавесочку, прикрывая сына от чужих ненужных взглядов. «Проходите. Женщина, вы куда?» «В парк», — отозвалась она автоматически. Чьи-то спины расступились. Литка осторожно спустила коляску с бордюра. Колесо проехалось по брошенной туфле. Мужской, не новый, но вполне приличный, аккуратно вычищенный несколько часов назад. Только тогда Литка подняла голову. На тротуаре на белой зебре перехода лежал человек лет 60 в мятом летнем костюме, босой, в серых носках. Волоча за собой коляску, Литка, как привязанная, шагнула ближе. «Ну что за народ?» — пробормотала проходящая мимо старушка. «Сбежались, стервятники. На такое смотреть!» Люди в синих халатах уже грузили лежащего на носилке. Не то чтобы совсем грубо, но и не так, как принято обращаться с живыми. За секунду до того, как на мужчину накинули простыню, Литка успела увидеть его лицо. Жизнь не пощадила бывшего подводника Сашу. Зато смерть его была мгновенной. Нашим предкам не сразу удалось установить связь между глефами и дельфинами. Биолог Карл Дорф, впервые выдвинувший гипотезу о стадиях развития дельфинов, был поначалу объявлен едва ли не сумасшедшим. В самом деле, ведь дельфины – млекопитающие. Сравнительный анатомический анализ дельфинов и, например, китов выявляет много общего. Но есть и различия. И главное из них – органы размножения. Детенышей дельфинов попросту не существует в природе. Желая подтвердить теорию Дорфа, его последователи провели несколько глубоководных экспедиций. Смотрите главу «Тайны океанов». Одна из них закончилась трагически. Прочие не принесли желаемых результатов. Все, кроме одной. Накануне очередного апокалипсиса отважным ученым удалось погрузиться на глубину более 1000 метров и заснять объект, впоследствии получивший название «Дельфинья кладка». Это и есть кладка. Дельфины откладывают яйца, как это делают, к примеру, стрекозы. Труднодоступность таких кладок оберегает яйца. До сих пор не существует надежного способа их уничтожения. В час апокалипсиса срабатывает биологический будильник, природа которого до сих пор не ясна. Вероятно, это мультифакторная система, учитывающая сейсмические колебания, изменения температуры воды и ее химического состава. Из отложенных дельфинами яиц появляются на свет существа, известные нам как глефы. Целью недолгой жизни глефа является поглощение разнообразной органики. Добравшись до берега, они выходят на сушу, где и поглощают все, до чего могут дотянуться. Смотрите главу «Глефы». Насытившиеся глефы возвращаются в море и там переходят на следующую стадию развития. Покрываются оболочкой и замирают, подобно куколке у насекомых. В таком виде им удается пережить апокалипсис. Всего через несколько месяцев после катаклизма из куколок появляются на свет дельфины, какими мы их знаем. Они питаются рыбой и, как правило, не представляют опасности для человека. С тех самых пор, как обнаружилась связь между дельфинами и чудовищными глефами, человечество ломает голову над тем, как избавить себя хотя бы от этой опасности. Тотальное истребление дельфинов оборачивалось неожиданным результатом. Отстрел дельфинов не сокращал количество глеф, а наоборот, как бы провоцировал всплеск их активности. Вероятно, срабатывали неизвестные нам компенсаторные механизмы. Уничтожение глубоководных кладок оказалось дорогостоящей и неэффективной мерой. На сегодняшний день наиболее действенным методом борьбы с глефами остается их отстрел из крупнокалиберного оружия. Завалы из органических отходов, воздвигаемые на берегу для отвлечения глеф, всякого рода препятствия и улавливающие тупики не приносят желаемых результатов –